15:06 в Перми. Всем добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Хлобыс. У нас в студии Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда» со своим особым мнением. Жень, добрый день.
Добрый день.
Вот я знаю, что ты сегодня был на пленарном заседании очередном законодательного собрания. Там порядка, наверное, 40 вопросов было заложено в повестку. И они как-то очень в рекордно короткие сроки были рассмотрены до 12 часов. Вот на твой взгляд, это все-таки это так хорошо поработали на комитетах или это стиль работы нового временно исполняющего обязанности губернатора, который депутаты решили перенять, что все быстро, четко.
Не, Юль, на самом деле не совсем так. Дело не в стиле. Конечно, вопросов традиционно не очень много. К сожалению, в последние там 5-6 лет законодательное собрание регулярно сдавало свои позиции и свои полномочия исполнительной власти, и в связи с этим повестка усыхала. То есть, когда, собственно, ты ничего не решаешь, и вопросов становится меньше. Потому что, если посмотреть сегодняшнюю повестку, да, она была исчерпана в рекордно короткий срок. Я посмотрел, 2 часа 27 минут. Я сюда на такси добирался там, наверное,
дольше,
да, потому что пробки на Куйбышево, пробки на Компросе. Вот. Тем не менее, повестка прошла быстро. Из этих вопросов, да, которых там почти 4 десятка, половина этих вопросов, да, это так называемый дележ водокачек, да, когда идет разграничение имущества между муниципальными районами и там поселениями, да. Они, поскольку проводятся законом Пермского края, приходится их рассматривать на пленарке. Их штук 20. Это технический вопрос, который не требует никакого обсуждения. Просто докладывается, голосуется. А содержательных вопросов было вообще там полтора вопроса.
Но тем не менее, были.
Были, да. Если посмотреть... Ну, я думаю, что на повестке так сильно мы не будем останавливаться, да, потому что не самые интересные вопросы, не самые принципиальные, из-за них драк не было. То есть, в принципе, в кои-то веки нынче пленарное заседание не первый уже раз, да, может быть, второй или третий, становится менее ярким, чем, предположим, вопросы на комитетах. Потому что, когда повестка обсыхает, такая содержательная, когда законы какие-то принципиальные, да, в ход идут вопросы, которые рассматриваются на комитетах в рамках контроля, да, различных вопросов. Вот. Это было, да, эти были вопросы интересные. Один, кстати, из вопросов, он так или иначе перекликается, это вот, я говорю, что он, может быть, выглядит непринципиально, это инициатива комитета по промышленности госпожи Миролюбовой, да, по поводу того, чтобы, значит, заслушать информацию на мартовском пленарном заседании о мерах по управлению акциями, значит,
долями вкладами.
Да, в уставных капиталах акционерных обществ, где доля больше 50%. Это, то есть у нас есть несколько акционерных обществ, довольно таких известных, громких, всякими коррупционными делами, да,
с которыми... Ну вот буквально на этой неделе очередной такой виток этого скандала.
Да, виток скандала, потому что на двух комитетах после длительных, значит, просьб, чтобы в конце концов провели проверку этого знаменитого акционерного общества развития вокзала в Пермь. Вот, наконец-то, результаты проверки пришли. Жаль, пришли поздно. Да?
То есть общество есть развитие вокзалов, а самого развития нет.
Жалко, пришли поздно, потому что эти вопросы надо слушать в присутствии господина Басаргина и в присутствии министров транспорта, всех, которые были за это время, с 2013 года. Потому что управляли этими обществами, понятно, что наемные директора, но представляли интересы края в этих обществах министры транспорта. Вот. То есть с них надо спрашивать, почему такой бардак-то. Ну, давайте вспомним, да, РВ Пермь, там, 2013 год. Для чего создавали? Создавали на паях там железной дорогой, да? То есть Пермский край, железная дорога. Договорились.
По 150 миллионов.
По 150 миллионов мы скидываемся для проектирования транспортно-пересадочного узла.
То есть, документации который... изначально.
Да, да. Для документации, да, то есть еще не для строительства. Документацию разработать для начала. Потому что все заинтересованные стороны, понятно, да, вокзал Пермь вторая, там будет железнодорожный вокзал, да, новый модуль какой-то, да, современный, там будет автовокзал, ну и какие-то там гостиницы, то есть все 5-10. Вот для чего, собственно, они и решили создать. Это же был тоже громкий пиар там Виктора Федоровича, который там говорит, я РЖД привез, я великий лоббист. Да, скинуться решили, создали, в результате.
Бюджет скинулся.
Бюджет скинулся, а российские железные дороги не скинулись. И когда говорят, так вот они вот-вот скинутся, вот сегодня проверяющие, вчера вернее, и позавчера, на комитете по инфраструктуре и на комитете по промышленной политике, где докладывался этот вопрос, аудиторы сказали, что мы нашли письмо в этой большой папке, да, как бы вот, что на самом деле никто скидываться не собирался. РЖД очень скоро ответила, что она не считает целесообразным вкладываться в этот проект. Поэтому все...
Потому что земля там была, значит, у кого-то там в аренде, да. В общем, и только уже позже, да. Там буквально в декабре прошлого года какие-то земельные вопросы, да, начали там подвижки
Юль,
происходить.
Юль, простая. Они не захотели вкладываться. И получается, край вложил 150 миллионов, которые просто лежали, точнее, не просто лежали, да, где-то лежали там дивиденды.
Прокручивались,
да. В этом обществе работало полтора Ивана, то есть генеральный директор на полную ставку и полставка секретаря, которые на себя списывали неимоверные расходы, там 3 миллиона на транспорт, там миллион еще куда-то, то есть, в принципе, жили там на широкую ногу, что хотели, то и делали. И, в принципе, сегодня от тех 175 миллионов, то есть 150 это доля Пермского края, 25 миллионов проценты, которые накапали на эти деньги, осталось 111. Разбираться, где остальные и куда их дели, надо, ну, предстоит, видимо, уже правоохранительным органам, потому что вот, собственно, такая вот фирма странная.
Ну и, насколько мы слышали, вот из информационной повестки, в общем-то, временно исполняющий губернатора уже заявил о том, что, в общем-то, приложит все усилия, чтобы уголовное дело по этому поводу было возбуждено все-таки. Но у меня другой вопрос. Вот когда появилась эта информация, меня другой вопрос мучил. Контрольно-счетная палата, которая выдала сейчас, вот сейчас, когда пришел новый, значит, временно исполняющий, но новый губернатор.
Ну, новый, значит, глава региона,
да, новый
так.
Глава региона. Значит, вот они выдали на гора вот эту проверку, значит, о том, что, и, оказывается, им документы не давали, воспрепятствовали.
3 месяца не, да, давали, и только с прокуратурой зашли туда. Да,
да, с прокуратурой зашли, да. Значит, при том не все документы
не
выдали,
годы.
Не за все годы.
Да,
абсолютно.
За первые два не выдали, за 13-14.
Хорошо, смотри, хорошо. Вот, предположим, контрольно-счетная палата — это орган, ну, так скажем, он ходит под законодательным,
ну,
собранием,
да,
где-то в чем-то.
Конечно.
Да?
Значит, он ПСС есть,
но,
да,
есть прокуратура, есть другие органы. Ведь там же речь шла о бюджетных деньгах. 150 миллионов бюджетных денег.
Подожди, Юля, вот на самом деле это как раз вот такая вот казуистика. Когда наши уважаемые депутаты, которых зачисляют постоянно в стан оппозиции, там в 2012-2013 году, выступая на законодательном собрании, тот же Скриванов, тот же Шулькин говорили своим коллегам: уважаемые, не надо передавать в акционерное общество никаких бюджетных денег, не надо их создавать. Это создаются кормушки, в которые вы потом не зайдете, никакие вы деньги потом оттуда не достанете, и вы не сможете их контролировать, потому что акционерное общество, получив ваши деньги, там, акционерные общества не перестают быть, вы их не проверите, потому что эти деньги теряют статус бюджетных. Они становятся деньгами акционерного общества, а это частные деньги становятся. То есть, в принципе, вы до них не дотянетесь. Что, собственно, и получалось, потому что, когда приходили проверяющие к этому директору, он говорил: а кто вы такие вообще? Какое КСП? Я вас знать не знаю. И не давал им. Конечно,
то есть получается, что то самое послушное парламентское большинство,
да,
по сути дела, легитимизировало эти вопросы,
да,
утверждало. Оно... Таким образом появлялись вот эти самые акционерные общества, которые
потом... В которых закачивались бюджетные... Так вспомните, давайте вспомним аэропорт. Когда в КРПК там, собственно, все это отдавалось, да? Тоже акционерное общество корпорации развития Пермского района. Попробуйте ее, проверьте. Умрете проверять. Через нее чуть даром не отдали аэропорт. Мы не знаем, чем оно живет, как оно вообще там существует, там, как развивается. Нет никаких проверок. Тоже проверять надо, потому что, в принципе, тоже непрозрачная структура полностью. Получил край деньги за то, что там отдал аэропорт. Ведь аэропорт-то отдан не просто земельный участок, а аэропорт отдан как бизнес. А он так-то доходы приносит, если я не ошибаюсь, 100 миллионов в год точно. То есть, в принципе, отдан бизнес, а взамен пока не получено ничего. Я понимаю, что аэропорт строится, но пока ничего нет, ни денег, ничего.
Сегодняшняя вот инициатива Комитета по промышленности, экономической политике и налогам вот о том, чтобы в исполнении там пункта такого-то постановления,
да,
ЗАГС собрания...
Хотят заслушать.
Там... А, то есть отчет.
Это, да, это будет отчет о том, как край, как правительство управляет акционерными обществами. Не знаю, насколько он будет честный. Каждый год эти вот отчеты идут, там не найдешь концов вообще. То есть, в принципе, правительство дает бумажку. Сколько истрачено, сколько что сделано. Зайти туда и проверить очень сложно, как мы видим, да? Поэтому, да, естественно, есть вопросы. Я думаю, что с этого начнется новый виток. Потому что сегодня там прикрывать губернатора и его людей депутаты уже, наверное, не будут. Уже другой губернатор, уже другой глава региона. Поэтому сейчас уже можно там обнулить ситуацию и уже не заступаться. Потому что я понимаю, что если сейчас, например, взять опубликовать список, кто из депутатов голосовал за передачу там денег в одно акционерное общество, в другое, в третье, людям будет просто стыдно, что они так безвольно там поступили своим голосом, отдав бюджетные деньги непонятно куда. Это не только РВ Пермь, да, это не только КРПК. Там еще были акционерные общества. Мы же знаем, вспомним там Пермьагростройзаказчик, в котором там генеральный директор Юков и замминистра имущественных отношений Кощеев украли 26 миллионов там, да? Тоже ведь нормально. Там лежал земельный участок, который был продан структурам Реновой под застройку. Деньги лежали. Никакой бюджет там этих денег не видел. Просто деньги крутились, какие-то люди с него получали деньги, потому что они, ну, видимо, имеют право там отщипывать от этого там себе премии. Никто ведь не возмущался, ладно, хоть проверили, и ладно, хоть привлекли к уголовной ответственности, что удивительно. Все-таки, да, иногда вот посмотришь на эти там 15 уголовных дел, которые остались наследство, все, что осталось там от Виктора Федоровича Басаргина, да, и хочется там поаплодировать правоохранительным органам, что хоть кого-то привлекли так-то.
Ну вот, тем не менее, первые действия Максима Решетникова, они выглядят весьма решительными, да, строительство второй сцены оперного театра по проекту Чиперфилда, да?
Ну, как сказать-то, определились, да?
Да, ну вот некие заявления уже такие прозвучали, хотя мы же такие, понимаешь, мы уже не верим, да, мы уже там 5-6 лет нам уже обещали, ну, тут мы сейчас не будем эти проекты все перечислять.
Сейчас можно вспомнить, зоопарк сколько раз обещали.
Да, это уже все вот такое, как день сурка какой-то вот у нас для пермяков.
Да, конечно, уже, по-моему, зверей.
Тем не менее, ну хорошо,
там.
Посмотрим, пока будем смотреть, наблюдать, да, то есть во что это выльется, в какие конкретные дела.
Смотри, Юль, я считаю, что сейчас, понимаешь, вот после Басаргина сложно работать. Почему? Потому что все там поляны народного доверия какие были, ну, Виктор Федорович, мягко говоря, там, ну, как сказать-то, да,
наследил на них. Виктор Федорович приходил, там ведь тоже было недовольство правлением Олега Анатольевича.
Да, было недовольство, но он столько уже, как бы, он по этому пути прошел. И сейчас, если Решетников начинает тоже чего-то обещать, как бы народ уже не верит, говорит, нам уже обещали. Понимаешь, поэтому очень сложно ему будет. Нет, но он как бы решительность высказывает. Я сделаю то, я сделаю это. Есть некий кредит доверия. Хочет строить новую сцену, пусть строит. Если это там объективно и необходимо. Хочет строить зоопарк, пусть строит. Сейчас его поддержат. Хочет проверять акционерное общество, доставать оттуда деньги. Так я думаю, что это святое дело, разобраться, кто чего там украл. Я бы на его месте для того, чтобы там нарастить рейтинг сегодня, просто бы разобрался со всем наследием. Сколько украдено и как это все вернуть. Потому что по РВ Пермь суды идут. Потому что там часть денег уведена, и их сейчас возвращают через суд. В одном случае 25 миллионов, в другом случае 40 миллионов. То есть, в принципе, деньги где-то там. И в других обществах также. То есть, не все украли. Да? То есть, что-то можно вернуть. Я думаю, что подбор этих денег, учитывая сложную бюджетную ситуацию, да, как бы, я думаю, это правильно. Другой вопрос, как бы, говорить о том, что там будет что построено, ну, учитывая те кадровые решения, которые сегодня принимает там Максим Геннадьевич, да, ну, я не думаю, что он сейчас будет швыряться деньгами, потому что когда он ставит там на позиции первого заместителя бывшего министра финансов Ольгу Антипину и еще принимает министра финансов, и сам еще экономист, руководитель там, бывший руководитель департамента экономики Москвы, ну, создается впечатление, что это формируется такая, такая бригада там по экономии бюджетных средств, да, которая, в принципе, говорит, так, ребята, сколько у вас там долгов, да, сколько тут накопилось, вот столько-то, у нас задача там расширить все эти долги. Если они с этой задачей сюда приехали, а он же не говорит, с какой задачей, да? У него ведь не только задача политическая, там, избраться самого в губернатора, избрать президента. У него есть экономическая задача. Если он сюда приехал с задачей экономической, ну, я думаю, что нам всем будет плохо. Потому что если поковыряться в наследии Басаргина, то, что у нас осталось, да, то, как мы сейчас живем и с какими обязательствами, я думаю, есть всем нам над чем задуматься.
С другой стороны, я так понимаю, что все равно Максиму Решетникову дан некий карт-бланш от президента России, потому что вот те заявления, которые, ну, скажем, там, вчерашние по Березнякам, о том, что по 2 миллиардам рублей нужно уже решен вопрос, да, да, практически, да, уже некие договоренности были достигнуты, то, как быстро, в общем-то, родилось решение о строительстве второй сцены по проекту для оперного театра по проекту Чиперфилда, это говорит все-таки о том, что есть некий карт-бланш.
Ну, я скажу так, карт-бланш, возможно, есть, и, возможно, есть какой-то лоббистский ресурс, который ему придан на какой-то период. Условно говоря, чтобы войти в курс дела, засветиться, да, и стать там привлекательным. Никто не спорит, но жаль, что Решетников не пришел 5 лет назад, понимаете? Потому что если мы вспомним, как уходил Чуркунов, да, что у него было, да, 26 миллиардов там, остатков на счетах, да, трать куда хочешь, да, там, бюджет с техническим дефицитом 1 миллиард, там, восточный обход построенный, да, там, какая-никакая там культурная революция, к которой по-разному относились. Но самое главное, были деньги. То есть, в принципе, можно было за эти 26 миллиардов, которые лежали, даже без привлечения федеральных денег, можно было построить и новую сцену оперного, и зоопарк, и все, что хочешь. Много чего можно было построить. Они были не обременены никакими обязательствами. Это то, что он накопил. И то, что, возможно, хотел, там, планировал направить в стройку, да, как бы, ну, скопленные деньги, нормально. Да, и, в принципе, когда Виктор Федорович пришел, он мог все, что угодно сделать. Но результаты какие мы видим? Да никаких.
Мне кажется, знаешь, в чем разница? Вот с наследством, допустим, Чуркунова и с наследством Басаргина. Если говорить о наследстве, то, которое нам оставил Олег Чуркунов, то там, в принципе, люди, ну, там вот эта культурная революция, значит, то все 5-10, но не нравилось то, что тратились бюджетные деньги на вот новые какие-то проекты, на привлечение.
Ну да, на Гельмана там, это понятно, да. Это старая история.
Здесь другая ситуация, здесь мы попали в такое некое, какую-то, я не знаю, там,
да
трубу,
не, попали в одно очень нехорошее место, на самом деле, да? Не в болото, а хуже. Потому что сейчас, вот я говорю, что почему я останавливаюсь на цифрах, можно там гуманитарные вещи долго объяснять. Что мы имеем сегодня? Дефицит бюджета Пермского края. Где-то около 8-9 миллиардов на сегодняшний день. Долг Пермского края, ну, по скромным подсчетам самым, 30 миллиардов. То есть, в принципе, когда губернатор заходил, да, Басаргин, было 26 в плюсе, да, и бездефицитный бюджет.
Сейчас 30
в минусе. А сейчас 30 в минусе и еще 8 миллиардов бюджет, дефицитный бюджет, дефицит. То есть, в принципе, 38 миллиардов минус. К чему мы пришли? То есть, и поэтому, когда сегодня заходит новый губернатор, надо понимать, что он заходит в ситуации, когда, в принципе, денег не то, что нет, их как бы нужно еще и экономить. Да, не то, что строить, там, какой строить, нужно думать, как выживать, потому что если деньги поделить, я вас уверяю, на каждого жителя края долг будет 1000-12-15, не меньше, на каждого, если поделить вот эту сумму, которую
скинемся.
Нам оставил. Да, которую нам оставил Виктор Федорович. То есть счастливая жизнь Виктора Федоровича и его команды, она будет оплачиваться сейчас нашими деньгами. И Решетникову нужно будет думать, как, в принципе, обеспечить выполнение полномочий и еще решать большие вопросы. Я говорю про Березники, я не говорю про строительство сцены, может, оно и не состоится, он, по крайней мере, решение принял, что надо так строить. Бог его знает, будут ли у него возможности, найдут ли деньги, то есть учитывая, какие долги, потому что мы говорим сегодня 30 миллиардов, а на следующий январь по этому бюджету будет уже 50. То есть сейчас будет инерция, мы еще пожинать плоды правления Виктора Федоровича еще команды, его команды, будем еще год-полтора и будем откатываться назад, пока Решетников и все его финансисты, которых он привез, да, пусть ботаники, не ботаники, как называют, если они это остановят, вау, это будет очень хорошо.
Прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в «Особое мнение» с Евгением Плотниковым.
Особое мнение.
15:25 в Перми. Вы слушаете «Особое мнение». В студии политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. У микрофона Юлия Хлубест. Жень, добрый день.
Добрый день еще раз.
Ну что ж, смотри, вот ты до рекламной паузы говорил о том, что,
ну, что,
значит,
мы
Максим
все,
Геннадьевич...
Да.
Да, что мы... Ну, это понятно, да.
Да.
И, кстати, говорил, что вот на каждого жителя Пермского края там
1012-15,
да. А у нас фонд капремонта так на самом деле и работает. То есть, понимаешь, навесили,
я,
да?
Кстати,
то есть,
я, кстати, в него до сих пор не плачу. Мне приходят какие-то
квитки. Ну, сейчас на тебя пени еще повесит. Но я не об этом. Ты говорил о том, что сейчас Максим Решетников может начать перетряхивать вот эту всю систему.
Да, я думаю,
систему.
Этого от него даже ждут.
Но времени-то мало остается. Ведь через 3 месяца там выборы и так далее. У него на подготовку к выборам не остается времени.
Да,
а политический блок еще в администрации остался пока в наследство от предыдущего губернатора.
Не, про политический блок я ничего говорить не буду, потому что он просто никакой, да, никакие вопросы решить не может, это вообще, ну, без комментариев, как бы, да, с таким политическим блоком не на выборы, а на похороны ходить. Вот, а в принципе, как бы, если говорить о том, что мало времени, ну, ни для кого ведь не секрет, что у нас силовики работают там по звонку, по команде. И, в принципе, в команде губернатора святое дело поработать. Когда карт-бланш, когда никто не звонит и не говорит, ты туда не лезь, ты сюда не лезь. Если Максим Решетников решил разобраться с тем наследием, которое есть, коррупционное, так пусть занимается. И это может быть, условно говоря, стать его какой-то там предвыборной фишкой. Потому что воровство и казнократство, как бы вот в нынешних условиях, в нынешних реалиях, ну, просто стало
какой-то... Приобрело катастрофический характер.
Да, конечно. То есть 15 уголовных дел там на высокопоставленных чиновников разного уровня, это вообще, то есть я просто помню времена Черкунова, когда Панченко садили, тут шум стоял там на полстраны, да, что там чиновников взяли там на том, что ему кто-то там доплачивал за то, чтобы он кому-то там благоприятствовал.
Знали бы мы тогда,
да, да, какие
времена нам предстоят.
Какие бывают чиновники, да, и сколько они крадут, как бы, вот, поэтому я думаю, что это может быть стать фишкой, это может стать таким вот элементом, как бы, ну, который поможет там признанию в территориях, потому что у нас... никто так вот не ехал на коррупции, да, на борьбе с коррупцией, там, я думаю, что это может стать хорошим делом таким, полезным, да, вот с точки зрения того, что достать деньги, и с политической точки зрения полезным, что наконец-то люди увидят, что хоть кто-то в нашей стране борется с коррупцией, а если это будет губернатор, который разбирается там с теми, кто из чиновников крал, да еще и посадит там 15-20 человек, тех, кто заморался, это будет, я думаю, что такой-то хороший предвыборный пиар, там, даже можно далеко за лозунгами не ходить, да?
Хорошо, ну вот ушел Виктор Басаргин, но ведь, тем не менее, люди там, чьи интересы он или его команда лоббировали, они ведь остались пока присутствовать в Пермском крае. На твой взгляд, будет ли какое-то противостояние? Вообще кто-то будет палки в колеса втыкать? И насколько вообще это, ну, это реальные, так сказать, риски для нового временно исполняющего обязанности?
Не, Юль, я считаю, что вот если говорить о какой-то, о каких-то людях там из местных, там, из местного актива, да, из так называемых деловых и политических элит, да, ну, которые элитами на самом деле-то и назвать-то сложно, да, которые там ложатся под любого губернатора, кого бы ни дали, никто там не будет никуда там ни в какие позы вставать, собственно. Понятно, что появился новый губернатор, новый глава региона, пока еще его губернатора, да, и тот же Александр Павлович Кузнецов, там, записной авторитет, глава Пермского района, который еще там месяц назад на совете глав говорил, давайте все дружно поддержим, Виктор Федорович, идите на второй срок. Сегодня он первым побежал там обниматься, целоваться с Максимом Геннадьевичем Решетником и говорить, что лучшего губернатора нам не надо.
Ну, может, да? Это как то раз есть... такое дипломатическо-политическое
качество.
Так вот,
они все такие. Все такие, Юль, понимаешь? Поэтому, когда мы говорим, что элиты, это не элиты, это актив, да, он не будет сопротивляться, он призекнет любому. Другое дело, что года через полтора-два там вызовет какая-то другая оппозиция, но это будет потом. Сейчас лояльность стопроцентная будет, никто с ним воевать не будет. Если мы говорим про варягов, кого-то посадят, кого-то заменят там. Сидящие эти министры втихаря, там, министры имущественных отношений, министры природных ресурсов, министры, там, руководитель там, отдела по госзакупкам, сидящие на региональной тарифной службе, вот эти все хлебные должности, которые сидят там на потоках, на имущественных, на финансовых, которых мы в глаза не видели, да? То есть министры, которых никто не знает, которые тихо сидят и чего-то там контролируют. Вот, в принципе, там, видимо, весь коррупционный клондайк. Их заменят. Их заменят, никто не заметит. В принципе, их заменят людьми там адекватными из команды, которые будут блюсти интересы не тех, кто понаехал, да, а блюсти интересы Пермского края. Но это мы так думаем, да? Вот. Ну, я думаю, что вот как-то так.
А интересы Пермского края зависят от выстраивания четких правил игры. Вот удастся ли это сделать Максиму Решетникову, удастся ли консолидировать элиты, вот о чем сейчас тоже очень много говорится, мы поговорим после федеральных новостей. 15:33 в Перми. Вы слушаете «Особое мнение», программа «Особое мнение». У микрофона Юлия Хлобыст. И со своим особым мнением у нас в студии сегодня политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, добрый день еще раз.
Добрый день еще раз, да.
Ну вот о политической консолидации, и не только о политической, но и, возможно, о социально-экономической консолидации хотелось бы поговорить, потому что, ну, многие сейчас эксперты...
У нас это мантра,
да,
такая. Консолидация.
А что это такое? Там, да, никто не знает. Ну вот я просто сошлюсь на портал «Эксперт онлайн», где появился материал под заголовком «Консолидация элит. Фундамент успешного развития». Авторы пишут, что пока общество и власть консолидированы внешней угрозой и еще только зарождающимися контурами национального самосознания, но все более очевидно, что в ближайшее время государство предстоит сделать выбор в пользу четкой структурированной модели социально-экономического развития. Что сделали авторы материала? Они взяли такие экономически успешные регионы, социально стабильные, такой с хорошей динамикой, это Калужская, Тюменская и Белгородская области. И сделали глубокие там интервью с представителями элит политических, экономических различных. И такой как бы тренд, что ли, вывели. успех региона возможен, если элиты не только политически консолидированы, но и объединены вокруг предложенной исполнительной властью стратегии социально-экономического развития, способной коренным образом преобразовать образ региона как хозяйствующего субъекта федерации.
Вот. Ну, можно спорить, потому что любая там стратегия, да, она имеет как сторонников, так и противников.
А у нас ведь есть стратегия социально-экономического развития.
Я вот смотрел, знаете, вот даже обсуждать не хочу. Мы просто говорим, что да, регион может быть объединен какой-то идеологией общей, да, которую разделяют. Да, это его укрепляет. Но начнем с того, что там, предположим, если при Чуркунове там была попытка отстроить регион от остальных, сделать его каким-то особенным, да. Я не говорю сейчас про культурную революцию, да, хотя это тоже один из таких символов, то есть сделать движуху, жизнь интересную, да, какую-то в Пермском крае, чтобы все сюда приезжали, здесь оставляли деньги, здесь было модно, интересно тусоваться, гельманы, не гельманы, там, ну, такая фишка, да. Угу. Вот, в то же время мода на мозги, чтобы молодежь перспективная, талантливая приезжала учиться в пермские вузы, получая здесь доплаты к стипендии, чтобы...
Плюс поддержка молодых семей.
Да, ну, как бы все в куче, да, то есть вот такой вот тренд на то, что какую-то идеологию вот такую сформировать, будем так говорить, регион для успешных, молодых и перспективных, да, чтобы не так, как у нас было, да, если посмотреть сегодняшний бюджет, да, то есть у нас, в принципе, регион для пенсионеров и льготников, потому что у нас, я думаю, что 70% населения сегодня пользуются какими-то льготами. У нас хорошо жить только пенсионерам и льготникам, как бы, да, остальные там не пользуются вниманием там бюджета. Вот я про что говорю. И Чуркунов про это и говорил, как бы и делал, и говорил, но не все его идеи принимали, потому что у нас много людей, которые на патернализме зарабатывают политический капитал, депутаты, которые говорят, зачем платить стипендии школьникам, надо бабкам деньги отдать, потому что это популярно, потому что за счет этого избираются. Поэтому не все идеи прижились, но была попытка выстроить идеологию, которая могла бы стать объединяющей, но не для пожилого населения, а для вот этого какого-то креативного класса. Я думаю, что он как-то об этом говорил и мыслил так, это правильно. Ну, вот я всегда говорю, лучше такая идеология, чем совсем никакой. При Басаргине идеологии никакой не было. Мы можем поднять все его обещания, потому что я вчера специально там, когда готовил материал там по итогам правления Басаргина, он, кстати, завтра в «Звезде» выйдет, да, то есть я посмотрел стенограмму, с чем он заходил. Какие обещания давал? Там нет никакой идеологии. Он обещал, например, там ипотеку там под 2% годовых, да, сделать там от 2 до 4, как в каких-то передовых областях. Он обещал построить Белкамур, обещал построить новый аэропорт, сделать решение проблем здравоохранения, да, номером один среди своих задач. Сделал? Нет. Ну, я говорю, что все, посмотреть, что он обещал. Обещал он там нормально. В первое свое появление. Вот, ничего не сделано. Стратегия появилась. На бумаге какая-то есть. Но приоритетов никаких нет, идеологии нет. Когда спрашивали у Виктора Федоровича, спрашивали у премьера Геннадия Петровича Тушнолобова, какие приоритеты, депутаты спрашивали, да, какие приоритеты у развития края, они говорят, у нас все в приоритете. Здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм. Все. В результате, когда в приоритете все, то в приоритете ничего. Вот поэтому не было никакой идеологии, не было стратегии, можно посмотреть законы, какие базовые принимались, то льготу «Газпрому» давали там на 460 миллионов, то прямые выборы отменяли, то стипендии для старшеклассников отменяли, то еще что-то делали, все вот так вот хаотично. То есть, в принципе, регион жил по принципу затыкания дырок, да, ничего, и исполнения федеральных каких-то указивок, все. Поэтому сегодня, да, если у нас не будет какой-то там в крае объединяющей такой идеи, да, какой-то идеологии, которую должен разработать решетников, она не должна быть искусственной, ее не должны придумать там какие-то придворные пиарщики, она должна быть у него самого. И у его команды, если они не будут носителями этой идеологии, то и никто не будет. Какая она должна быть там? Затянуть потуже пояса или там, предположим, развитие там предприятия? Я не знаю, что это будет, но, естественно, без идеологии работать будет трудно.
Идеология — это хорошо, но конечно, вот хорошо. А деньги-то, деньги, понимаешь, ведь без денег, как мы понимаем, ничего не построить, ничего не сделать. И вот поскольку у нас времена-то, как бы у нас еще кризис-то вот не миновал и не прошел.
Да прошел никогда, надо привыкать к ним жить, конечно, да.
Но без денег-то это не сделаешь. И если, допустим, Максим Решетников, работая в правительстве Москвы, там какие-то преобразования вводил...
Ну
там...
да, там бюджет под триллион, там можно всякие преобразования, конечно.
Вот, то здесь немножко другая ситуация. То есть на что остается надежда? На федеральный центр, с которым будет договариваться
так,
время
исполняющей
обязанности?
Так, понимаете, уже была надежда на федеральный центр. Надежда на федеральный центр, как мы видели по Басаргину, работает ровно один год. Потом все отношения обнуляются. То есть первый год еще можно что-то выцарапать, потом все. Пока связи еще работают. Так же и здесь наверняка будет. И потом рассчитывать надо на свои силы. Что заработаешь.
Как в Краснокамске.
Ну, да, кстати, вот очень хороший пример. То есть, в принципе, как бы вот, если нет общей идеологии, если каждый сам по себе, очень показательный пример.
То есть, Краснокамск у нас получается 2-0. Там ведь была похожая ситуация
была
уже.
Была похожая, но там договорились. Потому что, оказывается, договариваться иногда можно. Но договаривалась другая команда. Как бы ни относились к Маркевичу, он договаривался. Он смог уговорить, смог заинтересовать. Сегодня даже таких людей нету. То есть сегодня Краснокамск, да, вот он показательный. В принципе, территории брошены, уже давно брошены. Виктору Федоровичу было не до них. Чем занималась администрация губернатора, там бесконечно руководители менялись, занимались интригами. В результате там территория
бесхозная. Мантры о том, что, значит, муниципалитетам нужны деньги, они так и оставались. Мантры,
да, да, то есть и муниципалитеты научились жить без края. Имеется в виду местные там активы, да, местные элиты. Они научились сами выбираться, сами чего-то делать, сами как-то жить. Глава что-то здесь ковырял, какие-то субсидии выпрашивал, и сами что-то жили. Сейчас приближаются выборы. И говорят, так, мы сейчас вам на район поставим такого-то человека. А краснокамцы говорят, а вы кто такие вообще? Вы нам и не нужны, в принципе. Мы без вас уже определили, кому тут выберем. Потому что мы от вас никакой помощи не видим и ничего не хотим. Потому что если бы край ходил им навстречу, интересовался их жизнью, помогал финансово, ресурсно, методически, если бы они идеологически зависели от края и материально, они бы, естественно, сами приехали в администрацию губернатора и сказали, вот у нас есть кандидатура на главу, давайте мы его вам привезем, покажем, будете с ним работать или нет. А мы вот, если вы его поддержите, мы за него проголосуем. Вот тогда было бы так. А если там край сам по себе, а муниципалитет сам по себе, так и получается.
Ну и пока же представители края приехали в Краснокамск с предложением наделить председателя комиссии членом решающего голоса, насколько я понимаю, чтобы...
Ну, чтобы он был выбор, в администрации, да, чтобы... губернатора. А да. Они сказали, а с чего? Мы не хотим, мы хотим, чтобы решающий голос был у нашего делегата из земского
то
собрания.
То есть, по идее, вот если говорить по аналогии, там, Краснокамск сравнивать, да, Краснокамск и, скажем, ну, Пермь как центр краевой. Mm-hmm. То есть, в принципе, мы как краевой центр также можем субстанцироваться от там,
не,
ну, федерации.
Тут другая ситуация. Как бы вот от федерации?
Ну, да.
Ну, я думаю, что это будет сложно сделать. Губернаторов не для этого у нас назначают, чтобы это... По крайней мере, назначение в данном случае Максим Решетников, он назначен указом президента. Я не думаю, что он будет выпрыгивать там из каких-то федеральных трендов и откровенно там, я не знаю, устраивать сепаратизм и говорить, что мы отделимся, мы будем там Пермской республикой, да, в составе Российской Федерации.
Ну, тут, скорее всего, я имею в виду, что порядок можно навести в отдельно взятом регионе, вот как в Краснокамске, да, вот как вот там собрались.
Только при наличии общего интереса, да, то есть если федерация, естественно, будет обращать внимание на Пермский край, исходя из его ресурсов, да, если будет, в принципе, не отнимать все там налоговые выступления, и тогда, наверное, да, потому что мы же сегодня видим, кто, какие регионы хорошо живут. Они хорошо живут не потому, что они там промышленность лучше или предпринимательство, они хорошо живут, потому что они научились попрошайничать. Это я про наши Татарстаны все эти говорю, да, то есть они научились попрошайничать. У них много лоббистов в Москве.
Ну, попрошайничать — это одно, с одной стороны, но с другой стороны, они вот эти, как ты говоришь, выпрошенные деньги, да, они их эффективно расходуют.
Ну, совершенно верно. Но у нас для начала стоит вопрос выпросить, да? Потому что, в принципе, с такими долгами нам...
У нас 7 депутатов Государственной Думы.
Ну, да.
7.
И все лоббисты.
И все лоббисты. То есть, в принципе, мы можем пойти по этому пути.
Не, ну, путь такой возможен, потому что речь-то идет о чем опять, да? Вот если мы возьмем там театр, да, рассматривать. Так, собственно, он же ведь не чисто субъектовый объект. Он же не объект только Пермского края. Так-то это бренд-то как бы ведь, ну, европейский по большому счету. Что, зря сюда Курензиса привезли и платят ему бешеные деньги? В принципе,
нет, он звезда мирового уровня. Зря сюда, что ли, самолет Абрамовича прилетал?
Да, то есть,
уже?
Да. То есть я говорю, что здесь это серьезные бренды, и, предположим, тот же театр оперы и балета, это бренд не только Пермского края, он бренд российский. Почему, предположим, московские выдающиеся театры ремонтируют там за федеральные средства, да, там, а, предположим, Пермский театр должны строить только за краевые? Где софинансирование, да, то есть, ну, вот я просто говорю, простой пример, я не говорю про зоопарк, например, который вообще, по идее, является муниципальным объектом, да, я говорю именно вот про такие брендовые вещи, или галереи, да, это чисто пермское явление с этими деревянными богами или какое-то другое, то есть, край, понятно, такие культовые вещи не потянет вот так вот в одного строить. Может, конечно, путем всяких ухищрений, как Черкунов там подушку собрал, вот за счет этого может, но сейчас у нас такого Черкунова нет. И даже если там, условно говоря, Решетников — это маленький Черкунов, так сейчас ситуация такая, что край весь в долгах, и Решетников там с неба там, ну, если только клад найдет, да, найдет где-нибудь там 30 миллиардов, там пойдет, отдаст, загасит бюджетные долги, да, как бы, и можно будет с нуля начинать обнулиться и будет по новой зарабатывать, да, край, к примеру. Сейчас я даже не знаю.
Ну, клад, наверное, это вообще утопический вариант, поэтому нам остается что? Остается, значит, наблюдать за действиями временно исполняющего губернатора, надеяться на то.
А почему? Как бы есть на что надеяться. Вот хотя бы мы опять вернемся ко временам там Юрия Петровича Трутнева и Олега Анатольевича Черкунова. Ну, у нас сегодня, например, на законодательном собрании сидят калийщики. Сколько они платят там в бюджет, да, и сколько они платили там при Черкунове в бюджет? Раньше они платили по 12 миллиардов, сейчас по 2, по 3. Почему нельзя, как бы, в конце концов, каким-то образом договориться? То есть, ведь вопрос не только в том, что пусть край заработает, пусть край сделает так, чтобы все по-честному налоги платили здесь. Ни
одни
в Москве, ни в
Париже. Условия для всех.
Да.
Разработать понятные, прозрачные условия, которые будут...
Чтобы не оптимизировали налоги, чтобы не пользовались бесконечными налоговыми льготами, которые им предоставляются. То есть, вы пошли в политику, уважаемые калийщики, заплатите, да, как бы. Нефтяники, вы пошли в политику, платите по полной. Ну, к нефтяникам нет вопросов, они всегда по-честному делают. Химики, нефтехимии много. Там, не пользуйтесь инвестиционными льготами, которые вымывают деньги из краевого бюджета. Не пользуйтесь. Это же и ваша страна. Вы участвуете в политике. Зашел в ЗС, да, в качестве депутата, стал народным избранником. Хочешь делить бюджет, да, участвовать в его распределении на какие-то вещи, сначала сам заплати налоги по полной. Ну так ведь? Ну, это не резерв, я думаю, что резерв. Особенно если посмотреть, когда у нас там фиксируется прибыль калийщиков, фиксируется прибыль нефтехимии, да. У них с деньгами все хорошо, только в бюджете все от них плохо. Ну, в смысле, поступлений-то нет. То есть это тоже резерв. Для Решетникова и, может быть, возможность проявить свои лоббистские усилия, договорившись с собственниками этих крупных компаний о понятной какой-то новой налоговой политике, как это делал его учитель, да, Олег Анатольевич Черкунов. Мы к этому приходим. Ну, кстати, говорят, там Олег Анатольевич хочет взять там нештатным советником.
Ну, уже Олег Анатольевич, да, сказал, что нет, не вернется он в политику.
Нет,
он уже об этом
может
заявлял.
Не вернуться, он же может быть нештатным советником, не тусоваться
в администрации.
Об этом
мы его и спрашивали.
Да?
Он сказал, что нет, в политику никак, однозначно, да, никак не вернусь. Комментарий мы брали у него по этому поводу.
А, то есть вот... он сказал, что Максиму помогать не буду.
Этого он не говорил.
Ну вот, вот. Поэтому мы надеемся, что вот какой-то вот симбиоз вот такой вот будет старого опыта, нового опыта, потому что я думаю, что в любом случае человек приехал из Москвы и привез какие-то новые решения вот этих старых проблем.
Спасибо. Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда», сегодня в особом мнении. Жень, спасибо, что пришел. На этом программа завершена. У микрофона работала Юлия Хлобыс, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.